Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наши сегодняшние гости. Директор по коммуникациям и социальному развитию группы компании «Новорт» Мария Захарова. Мария, вот еще о чем хотелось бы поговорить. Ну, собственно, мы говорим об этом сегодня всю программу. О социальной ответственности бизнеса. Вот, очень много мы говорим. И пишут об этом много. И мы здесь на радио «Вера» об этом много говорим. И, наверное, потому что вот в нынешний экономический кризис, а я даже не знаю, вообще когда-нибудь заканчивался у нас экономический кризис с конца 80-х годов, или это вот он так все и длится. Ну, неважно. То есть важно, конечно, но речь не об этом. Ну, и вот этот самый экономический кризис, который вполне вероятно нам в будущем грозит социальными потрясениями. Вот скажите, на ваш взгляд, что надо сделать, чтобы это словосочетание «социальная ответственность бизнеса» стало, наконец, не просто красивой фигурой речи, да, а стало бы вот обыденным, самым простым явлением в среде отечественных предпринимателей?
Надо больше делать, меньше говорить. Вот мое мнение.
Можно точку поставить в программе. Тогда вопрос, зачем проводить форум?
Форум...
То есть они типа не знают, что им делать.
Это не проговорить, это и проделать. Потому что форум является частью популяризации позитивного предпринимательства. А популяризация – это делание, да? Надо... с крыш кричать о добрых делах, да, и в рамках этой популяризации, кстати, на конференции будет показана первая серия фильма о преподобном Серафиме Вырицком, и этот фильм финансируется комиссией по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России», наконец-то долгожданная первая серия выходит.
Долго снимали?
Немало, несколько лет снимали, и предполагается всего 4 серии по около 30 минут продолжительностью каждая. Не сомневаюсь, что это событие. Ранее фильмов подобных об этом великом молитвеннике, на мой взгляд, не снималось, и он достоин такого почитания. Вот. Поэтому что надо сделать, чтобы выйти из экономического кризиса?
Нет, не что надо сделать, чтобы выйти из экономического кризиса, а что надо сделать для
чтобы
того, чтобы...
социальная ответственность была
обыденным явлением. Просто вот как дважды два. Это, видимо, то, о чем можно только мечтать, с одной стороны, с другой стороны. Все-таки
ну,
какие-то...
Если серьезно, то
да, серьезно, конечно,
нужно
почему?
Быть более сознательными людьми. И, понимаете, вот вы задавали в начале вопрос... Почему экономика зиждется на нравственности? Ну, можно тогда...
На ваш взгляд?
Да, на
мой взгляд.
На мой взгляд,
нет.
Я поняла.
Потому что я вижу, что происходит вокруг.
Одно дело, что происходит, другое дело, как должно быть и как на самом деле. То есть у нас не очень здоровая нравственность, поэтому у нас не очень здоровая экономика. Я же не говорю, что у нас здоровая экономика. Я говорю, что экономика зиждется на нравственности. И какая нравственность, такая экономика. Вот и все. Это все равно, что говорить, вот важная мысль о жизни, да, зачем жить, если есть смерть? Ну, можно так размышлять, а можно размышлять по-другому, что смерть – это лишь переход в жизнь вечную. И если думать и размышлять о жизни как о eternity, вечности, то и, может быть, подход будет другим и к принятию решений, соответственно, экономика будет другой.
Вы знаете, у нас последние лет 80 в разных формах говорят про загнивающий Запад. То так, то сяк, то сейчас он духовно загнивает. Или Китай, мы с ним тоже не всегда дружим и дружили. Но я смотрю, как у них дела обстоят с экономикой где-нибудь в Швеции, Норвегии, в Америке, в той же, в Китае. Я понимаю, что там, если следовать тому, что мы вот постоянно про Запад слышим, с нравственностью как-то не очень, и с экономикой получше.
Я вообще не люблю словосочетание «загнивающий Запад». Это происки пропагандистов, на мой взгляд. Во-вторых, все-таки, возвращаясь, сейчас отвечу на ваш вопрос про нездоровую экономику, мне кажется, есть некоторые подвижки, честно скажу, есть. Но я не экономист, мне на эту тему достаточно сложно фактологически аргументировать мои слова.
Я вас понимаю, но просто понимаете, вот, Мария, тоже люди ведь, вы говорите, есть какие-то подвижки. А мы давайте представим себе вот этого самого человека, который находится не в Москве, тут, может быть, где-то неподалеку от нас, а, ну, вот там километров за 200, за 300, ну, за 400, да, в какой-нибудь такой центральной прям России, вот, ну, я имею в виду там, да, от Москвы 400 километров. Вот он не видит этих вот каких-то подвижек, о которых вы сейчас говорите. Он видит изо дня в день то, что у него не растет в лучшем случае зарплата, в худшем ее сокращают, но совсем край, это его увольняют. А цены на лекарства, на ЖКХ и на продукты растут. И что-то вот он как-то не понимает, когда вот мы тут втроем сидим в этой студии и говорим о том, что кое-какие подвижки есть.
Согласна. Я думаю, что... Может быть, на данном этапе, вот прям на данном этапе, нельзя говорить о том, что та зарплата, которую люди получают в регионах, а я имею представление о том, какие там зарплаты.
Да мы тоже с Лёшей имеем.
Позволяют компенсировать достойно расходы и еще что-то себе оставить там на более или менее безбедное существование. В то же время, ну, вы же знакомитесь... Во-первых, закон творческой деятельности происходит при участии общественности. Вот что мешает людям...
Вы шутите, да, сейчас?
Нет, я не шучу сейчас. Я не шучу сейчас. И есть и Общественная палата Российской Федерации, есть приемные, и есть и онлайн-ресурсы, и так далее. Во-первых, у каждого человека есть возможность соучаствовать. Другое дело, кто сидит на другом конце и принимает конечное решение. Я бы не сказала, что есть... система, и эта система сгнившая, есть гнилые элементы в этой системе, они есть. И, к сожалению, в руках этих гнилых элементов, или загнивающих, скажем так, элементов, да, присутствуют достаточно большие административные ресурсы, которые в конечном, которые это, скажем, та же самая ЖКХ, или это медицинское обеспечение, или это...
Ну, образование. Фарма,
да, или это образование. Но, с другой стороны, знаете, как сказал кто-то из святых, патриот не тот, кто ненавидит, тот, кто любит. Давайте посмотрим на плюсы. Есть же плюсы.
Нет, безусловно. Вот. Есть же плюсы. Сейчас, одну секунду. Плюсы.
Есть же перспективы. Нельзя...
Перспектив,
можно, конечно...
знаете ли, прям вообще все поле. У нас горизонты широкие на родине. У нас такие перспективы. Вот. Всякие разные причем. Очень.
Можно самому поступить в вуз. Я это могу однозначно сказать. Лучшие вузы страны, да, в лучшие вузы страны можно поступить самому. Есть ЕГЭ. Ну что, ЕГЭ как раз-таки ввели для того, чтобы бороться с коррупцией. Это что, плохо или хорошо? Ну, кому-то плохо, потому что это мешает...
Плохо поступить... тем, кто сдает это ЕГЭ. Это вот мое мнение может не совпадать с мнением реакции, потому что... Ну, это катастрофа, об этом говорят все, об этом говорят просто, ну, настолько известные педагоги, ученые, педагоги практики, что вот когда читаешь то, о чем они говорят, или слышишь, или слушаешь их, я был на нескольких конференциях по поводу просто вот нормальные люди 50, там, 40, 40-60 лет обсуждали вообще вот это все ЕГЭ и так далее. Ну, мне нехорошо становится просто, потому что я понимаю, что через 20 лет я буду учиться у этих, лечиться у этих людей. Эти люди, ну, там, так сказать, они будут организовывать мое какое-то государственное здесь вот существование. И, ну, просто это, конечно...
Ну, сложная тема. Я
весьма сложная.
И согласна, и не согласна.
Да.
И не могу сказать, что я тут занимаю какую-то утопичную позицию, что все у нас хорошо и все будет хорошо. Нет, точнее, все будет хорошо в конечном итоге. И это меня настраивает на позитив.
Но жить при этом не придется ни мне, ни тебе.
Я говорю про...
Жизнь вечную.
Жизнь вечную, да. Все будет хорошо.
Я вот как раз хотел бы немножко спуститься совсем немножко, извини, спуститься на землю в том плане, что вот такое недавно наблюдение сделал. Реально эффективные экономические показатели. Вот фиктивный, да, маленький городок в Ивановской области. Часто привожу этот пример у нас в эфире. Я его наблюдаю на протяжении там, последних лет 10. Вроде бы все внешне становится лучше. Асфальт положили какой-никакой, и подсветку сделали там старых домов, и покрасили, и машинки у людей там вроде уже, когда я приезжал, Там моя не самая дорогая иномарка выглядела как Бентли на фоне того, что есть. Сейчас все наоборот. И машинки стали получше. Ну, все вроде как, и продукты, и магазины, и супермаркеты. Но тут мы пообщались с администрацией, посмотрели статистику. Когда я начал наблюдать этот район и городок, население там было порядка 30 тысяч человек. Сейчас в два раза меньше.
А это вы отвечаете на свой предыдущий комментарий? Почему якобы загнивающая экономика, но на самом деле хорошая экономика на Западе, а с нравственностью там не очень? Потому что нравственность, на самом деле, во-первых, то, что вы говорите, говорит о том, что, как, кстати, Фаина Раневская, вот, давайте ее вспомним. Если капитальный ремонт не сделан, то покраска фасада не поможет.
Ну, да, безусловно.
Знаете,
безусловно,
да? Поэтому вот, наверное, в Ивановской области что-то вот где-то примерно такая ситуация.
Ну, это же, на самом деле, такой характерный показатель для любой центрально-российской области.
А как там с дорогами?
Плохо. Никак.
То есть, мы должны сейчас говорить, что хорошо с дорогами?
Нет, нет, вы не должны ничего говорить. Точнее, вы должны говорить так, как вы знаете, да?
И так это все знают.
Я просто не была в этом городке, в Ивановской области.
Ну, так какая разница, этих городков тут
начинается? Мне интересно вот вернуться к тому комментарию, который вы делали по поводу устойчивой экономики и неустойчивой нравственности. Ну, я бы не сказала, что США с их внешним долгом можно называть устойчивой экономикой.
Ну, все говорят про внешний долг и устойчивость экономики США. Ну, пока-то у нас...
Ну, пока-то, а смеется тот, кто смеется последний.
Ну,
пока-то.
Вот это, как сказал Володя, уже не при нашей жизни. Мы увидим крах замечательной американской
экономики. А чего вы хотите? Давайте
нет,
так.
Я не хочу краха американской экономики.
Я тоже, нет, я не про Америку говорю, а вообще вот от
я
экономики.
Хочу, я хочу, нет, подождите, ну, мы хотим, наверное, того, чего хотят все люди. Достойной заработной платы, достойного жилья, нормальной инфраструктуры, нормального какого-то социального устройства государства и вообще, чтобы это государство функционировало. Вот, наверное, чего мы все хотим. Чтобы у стариков были достойные пенсии, чтобы старики тратили эти деньги не только на лекарства, еду, худо-бедно какую еду, прямо скажем, но имели бы возможность хотя бы один раз в год на свою пенсию, откладывая потихонечку путешествовать.
Один мой знакомый пришел к своему духовнику и стал ему вот то же самое говорить, что в России вообще все совсем плохо, все бедствуют, и вообще вот надо бы нам какую-нибудь там встрясочку устроить, но это его решение было предлагаемое. На что ему батюшка сказал, ну ты хотя бы с тещей для начала не ругайся, может и встряска не понадобится. Я к чему это говорю? К тому, что мы все ждем. А что мы-то делаем для того, чтобы это изменилось?
Ну, наверное, каждый человек делает что-то по-своему, вот если у него есть возможность.
А ну,
если
возможность он живет... всегда есть. Давайте так.
А вы когда-нибудь бывали, Мария, в каком-нибудь градообразующем?
Конечно,
да?
Я работала на градообразующую компанию.
Угу. Ну крупную. Вот закрывается такое градообразующее предприятие, и что людям делать?
Это
вы говорите, возможность есть всегда. Ну, вот он сидит в своем там, городе, где население там 150 тысяч человек.
Секунду такие предприятия не закрывают. Ну, есть программы же вывода предприятий из эксплуатации.
Понятно.
И да, есть проблемы. Слушайте, я знаю, что у одной крупной государственной корпорации в ее дочерне-независимых обществах, которые занимаются добычей ценных минералов, ряд около там 10 моногородов.
Это ценные минералы. А когда у нас нет ценных минералов, а есть ткацкий комбинат, который худо-бедно
кормил... А какая разница? Там выработано... Вот я как раз хочу закончить мысль, что в одном из этих моногородов уже выработанное шахтное пространство, там нечего уже добывать, а живет 15 тысяч работает только, а живет 50 тысяч.
И что делают остальные 30?
Пока они ничего не делают. Они финансируют эту историю, потому что они понимают, что на них лежит ответственность. Но и им государство не разрешает эту историю закрывать. То есть вот конкретные примеры, о которых я знаю.
Ну, дай это бог, чтобы, может быть, я не знаю, остальные градообразующие предприятия тоже в такой ситуации оказались.
С другой стороны, вот я знаю примеры там частных компаний, которые являются тоже градообразующими. И, к сожалению, я не всегда понимаю действия. Понимаете, все упирается в решение конкретного человека. Это не просто там система, это конкретный человек, который принимает конкретное решение.
Ну вот конкретная система, она из этих конкретных человеков и состоит.
Не все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор с Марией Захаровой, директором по коммуникациям и социальному развитию группы компании «Новарт». Мария, ну у нас не очень много времени до конца программы остается. Давайте все-таки вернемся к антикризисному экспертному форуму, который пройдет в Петербурге совсем скоро на Ленэкспо. Довольно большая площадка, надо заметить.
И, маленькая, да.
Да, и в рамках вот этого самого антикризисного экспертного форума пройдет круглый стол под названием...
духовно-нравственные ценности в предпринимательстве и их роль в экономике.
Да, это будет круглый стол такой. Вот скажите, пожалуйста, каких результатов вы лично ждете от этого круглого стола?
Главный результат – это резолюция с предложениями для нашего замечательного руководителя страны.
И, ну, то есть, а понятно, какие это будут предложения? Уже какие-то есть? Наработки, там, скажем, вы же будете просто обсуждать уже финальный какой-то?
Да, наработки, в принципе, есть, и... Одно из ключевых предложений заключается в том, чтобы создать межсекторную, межотраслевую группу при президенте Российской Федерации, которая бы занималась вопросами, связанными с развитием как раз той культуры предпринимательства, о которой мы говорим, и с популяризацией, и с сохранением культурного исторического наследия, и с созданием или обновлением существующих стандартов, которые так или иначе связаны с регулированием экономической отрасли, потому что, в принципе, эта идея вышла из другой идеи, когда была, когда проводилась работа над составлением стратегии развития среднего и малого бизнеса до 2030 года, мы хотели, чтобы в этой стратегии как раз учитывались вопросы нравственности. И по следам уже как раз к форуму 19 января мы пришли с неким апдейтом, вот, который заключается в том, что я озвучила. И сейчас эта формулировка, это предложение остается актуальным. Мы думаем, что это, естественно, такая группа не только, вот, скажем так, например, «Опора России», это группа, куда могут входить разные, самые разные люди, но цель у этой группы вот как раз в продвижении ценностно-ориентированного предпринимательства. И в этом смысле я очень надеюсь, что если такая группа будет создана, то мы не будем больше слышать в будущем, конечно, не завтра произойдет, да, но, может быть, при нашей жизни, я очень надеюсь, что... там 50% от дивидендов, точнее, 50% от чистой прибыли крупнейших компаний страны будет уходить на оплату дивидендов топ-менеджеров. А в то время как зарплаты региональных служащих там 25-20 тысяч рублей.
Вот это было бы очень неплохо, мне кажется.
То есть это один из конечных результатов. То есть наша задача, понимаете, не в формальном спуске или указании, что вы должны вот так и так и так действовать. Наша задача – это расширить, грубо говоря, сознание людям, чтобы они понимали, что то, что они делают, имеет особую цепочку, жизненный цикл, это распространяется на очень многих людей вокруг них. И, кстати, вот там концепция «Вера и дело», над которой мы сейчас работаем, и... В ней участвует батюшка замечательный Дмитрий Березин. Когда мы проводили последнюю рабочую сессию 19 апреля, он высказал очень интересную мысль, что и отношения, взаимоотношения с сотрудниками могут выстраиваться в зависимости от их особенностей семейной жизни. Например, если у человека многодетная семья, у него там 10-15 детей, а такие случаи бывают, да, то, может быть, он может иметь какие-то определенные привилегии больше, чем у других, да, или определенные изменения в трудовом распорядке и так далее. То есть это, на мой взгляд, это тоже... А этого нигде нет, кстати говоря. Трудовой распорядок, он один для всех. одинаковый.
Это что вы имеете в виду? Подождите.
Ну, пришли в 9, ушли в 6.
Ну, ничего подобного. У меня нет такого распорядка. И не было никогда. И
я имею
молюсь
в компании,
Богу, чтобы не было.
В компании. Не один для всех, везде, во всех компаниях. А вот если мы берем отдельно настоящую компанию, то трудовой распорядок распространяется на всех сотрудников этой компании, как правило. Да? Если есть норма с 9 до 6, либо с 10 до 7, то она для всех.
Ну, это трудовой кодекс.
Это трудовой кодекс, согласна. Трудовой кодекс
я понимаю, о чем вы
обязывает
говорите, да.
работать не более 40 часов в неделю.
Я понимаю, о чем
это
вы говорите.
Это не значит, что не менее. Можно и менее
просто
работать.
Просто это же опять все зависит от конкретного руководителя.
Вот,
если
я об этом и говорю. Наша задача вдохновить этих руководителей, чтобы они поняли, что когда к ним приходит человек на предприятие, то он... По сути, им и мать, и отца может заменить. В том смысле, что он несет ответственность и за психическое, и за физическое здоровье.
Слушайте, но на эту тему ведь по большому счету написаны сотни, если не тысячи книг. А как вы думаете, вот вы как бы одним этим столом удовлетворите, так сказать, вот такой запрос? Они же наверняка, эти крупные руководители, читали все эти книги. И про, ну вот,
вы правы.
Про все то, что, о чем вы говорите.
Вы правы. И на эту тему я уже об этом тоже, по-моему, в эфире радио «Вера» говорила, о моей самой любимой притче, когда умирает богач, и он просит, чтобы ему дали возможность явиться к родственникам, чтобы он ему сказал: вот он я, не ведите тот образ жизни, который я вел. А ему говорит: Моисею не поверили, и тебе не поверят. И в этом смысле, согласна, можно прямо сейчас поставить точку и ничего не делать, потому что все уже сказано. Вообще ничего
и
не
сделано.
Не работает, ничего не делает. Все уже сделано, на самом деле.
Нет, ну опять-таки,
с другой стороны,
спускаясь с небес на землю. Да, хорошо, извините.
С другой стороны, как не говорить? Это будет еще одна новая интерпретация того, что уже было когда-то сказано, на понятном кому-то языке. И если, на мой взгляд, даже один человек повернется лицом к Богу после этого мероприятия или во время этого мероприятия, я считаю, что это уже будет победа.
Ну вот, спускаясь с небес на землю, все-таки я представляю себе такое развитие событий. Вот нужно заместить вакансию. Приходят несколько претендентов. Все они примерно с одинаковым образованием, опытом работы. Вот рекрутер их отсматривает, ну или кто там, кто этим занимается. Кому отдадут предпочтение? Скорее всего, тому человеку, у которого нет намеков на то, что ему нужно будет пораньше уйти с работы или попозже прийти, или куда-то там уехать по делам. Ну, это же тоже можно понять. Там есть семейное положение. Вот у него 10 детей, да, например, а у другого один или нет.
А если этот человек за 10 минут делает то, что другой делает за несколько дней?
Это уже другой вопрос. И если он уникум, и у него 10 детей, тогда, скорее всего, возьмут его. Но самая распространенная ситуация...
Это так,
это
да.
Когда это вот так. Приходится отдавать. И мы здесь не вправе осуждать.
Мы
вообще
не
вправе никого осуждать, да? Нет, ну, в целом, не вправе осуждать того руководителя, который примет такое решение. Да, наверное, вот в этом я абсолютно с вами согласен. Есть какая-то перспектива для работы. Но люди, у которых бизнес, большой бизнес, и там каждая секунда это копейка или рубль, то понятно, что человек будет смотреть на эффективность сотрудника.
Ну вот в том-то и дело, что, наверное, эффективность-то только деньгами не надо мерить. Наверное.
А как, неужели это можно объяснить человеку, если у него все просчитано?
Ну, что просчитано? Что у него все просчитано? Вот мне просто интересно, что у него все просчитано?
Я не знаю. Я никогда не руководил.
Да, мы не были с Алексеем, да, действительно.
Так я работала на крупнейших в крупнейших компаниях, международных в том числе. Ничего там полностью не просчитано, я вас уверяю. И многие вещи, в том числе бюджеты, пальцем в небо делаются. Потому что надеются на то, что сейчас поменьше затратят в плане административных расходов, побольше заработают. А в итоге выходит совсем зачастую по-другому. Бывает и так, но в перспективе я заметила по своему опыту, я сейчас ни за кого не говорю, что выигрывает не тот, кто меряет результат только деньгами и какими-то количественными характеристиками, да, доли рынка, объем там, прибыли, там, продажи, я не знаю, текучка, текучка, кстати. А вот выигрывают те, у кого потребители счастливы, это, кстати, можно выявить оценку удовлетворенности. У кого сотрудники счастливы, тоже можно выявить опросом по вовлеченности. К примеру, да, и не просто выигрывают, а это, может быть, большие затраты, но в долгосрочной перспективе компания более устойчива. Да, она может генерировать не такую сумасшедшую прибыль, но она выживет. То есть тут надо понимать, что для меня важнее. Сейчас, здесь и сейчас, вот прям здесь и сейчас заработать денег, и то непонятно, что потом с ними делать. Ну, мы, кстати, с вами...
Ну, были бы, применение найдется, как говорится.
Как показывает мой опыт, опять-таки, я не видела очень счастливых, богатых людей, честно вам скажу.
Ну, резюмируя весь наш разговор, можно сказать только одно – главная задача, в том числе и круглого стола, научить людей, которые являются руководителями чего бы то ни было, относиться к своим ближайшим подчиненным как к людям.
И не только научить, и не только к ближайшим подчиненным, а вообще, я бы сказала, обсудить те проблемы, те сложности, которые есть у предпринимателей, да, и с партнерами, и с потребителями, определить роль вообще ценностей в предпринимательстве. И на выходе, конечно, сообща, составить и предоставить на рассмотрение высшему руководству резолюцию с предложениями.
Итак, у нас в гостях сегодня была Мария Захарова, директор по коммуникациям и социальному развитию группы компании «Новорт». В студии были Владимир Емельянов.
Я Алексей Пичугин.
Это была программа «Светлый вечер». До свидания, до новых встреч.
Всего хорошего, спасибо.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».